è della Dusa.
Кортеж местных чиновников, который присоединился к ладе министра микроавтобуса «Дождя», пронесся мимо очереди недовольных водителей, погрузился на паром, и тот сразу же отправился. Из машин стали выходить возмущенные пассажиры. Орешкин с женой, журналистами и журналистками «Дождя» уже стояли на палубе. И тут выскакивает женщина и благим матом: «Да вы охуели! Так вот кто наш спецгруз! С блядями своими приехали!»
Орешкин покраснел от стыда, а его жена в слезах убежала в машину. Пока местная делегация делала вид, что ничего не происходит, министр попытался извиниться перед пассажирами парома, а позже высказал местным чиновникам свое недовольство.
Это фрагмент из статьи «Человек, который смог понравиться Путину. История Максима Орешкина, профессионального оптимиста и нового заместителя главы АП». Именно он убеждает президента, что с экономикой все хорошо, а дальше будет только лучше. Текст вышел на этой неделе на «Медузе». Его авторы – журналистка Маргарита Лютова и журналист Андрей Перцев. Здесь привет, дорогая Рита, привет, дорогой Андрей.
Привет, дорогой Влад.
Привет.
Рит, ты хотела извиниться за что-то сразу?
Мам, прости, что я говорю в подкасте публично нехорошие слова, но это не я, из истории слова-то не выкинешь.
Меня зовут Владислав Горин. Напомню, на всякий случай, это ежедневный новостной подкаст «Что случилось?», один из тех выпусков, где мы обсуждаем новости, которые долго остаются важными, благодаря сотрудникам редакции, подготовившим большой материал. Максим Орешкин – один из фаворитов Путина. Если не новость, то точно герой новостей, с которым точно, опять же, стоит познакомиться поближе. Его эффект, его влияние на то, что происходит в России, точно будет долгим. А в этом тизере, в отрывке текста, который вы прочитали в самом начале, о чем идет речь? Как Орешкин и съемочная группа, ныне находящегося в изгнании телеканала «Дождь», оказались на том пароме? Где это вообще было? И Лев Пархоменко, телеведущий, вам это рассказывал. Как он в этом всем участвовал?
Сейчас расскажу. Явно это моя стезя. Тут, наверное, стоит упомянуть не конфликт интересов, наоборот, его отсутствие. Я работала на телеканале «Дождь», действительно, но ушла оттуда первый раз в 2018 году. И вся эта история с Максимом Орешкиным и, забегая вперед, съемками репортажа о нем происходила уже без меня. Собственно, узнал я о ней позже. Это 2019 год. К тому моменту, с одной стороны, ну, «Дождь», понятно, уже давно отключен из кабельных сетей после всей этой истории с опросом про блокаду Ленинграда, который явно был поводом преследовать канал, рассказывавший о происходящем тогда в Украине, об аннексии Крыма и так далее, и так далее. Но, в общем, все равно в 2019 году «Дождь» можно было смотреть, и еще буквально в 2018 федеральные чиновники высокого ранга приходили в прямой эфир, не считали это зазорным. Но уже к тому моменту много было митингов, протестных акций, которые освещал «Дождь» в 2019 году, и казалось, что федеральный министр, еще и уже в таком неофициальном ранге фаворита Путина, наверное, скорее будет держаться от этого подальше. Но вышло наоборот. В один прекрасный день продюсерам «Дождя» позвонили из пресс-службы Минэкономразвития и сказали: вот намечается поездка нашего министра по нескольким волжским городам, он будет инспектировать одну из федеральных трасс, которая там проходит, посетит какие-то мероприятия, вот можете присоединиться. И ребята подумали, что речь идет о каком-то пресс-туре, как обычно, наберут автобус журналистов, будут показывать им только то, что хотят показать. Переспросили, а им ответили: нет, будете только вы. И так выяснилось, что почему-то и до сих пор мы только можем спрашивать какого-то стороннего мнения, что мы сделали для этого текста. Не было понятно, как так вышло, что Максим Орешкин захотел именно телеканал «Дождь» пригласить в такую поездку при всех ее неизбежных параллелях с аналогичным турне Владимира Путина. Дело в том, что Орешкин ездил по этим городам по трассе М7 «Волга» на золотистой «Ладе», а в свое время Владимир Путин на желтой «Ладе», но другой, более старой модели, инспектировал федеральную трассу Чита-Хабаровск. Кстати, потом, уже через пару лет после его инспекции, выяснилось, что часть этой трассы пропала, разрушилась, но проехаться он успел. Ездил он тогда в компании с знаменитым специальным корреспондентом газеты «Коммерсант» Андреем Колесниковым, таким летописцем Путина. А Орешкин, в свою очередь, поехал с телеведущим «Дождя», уже упомянутым тобой, Влад, Львом Пархоменко. Он вел на «Дожде» экономические программы, видимо, ну, был такой логичный интервьюер для Максима Орешкина. И так они действительно отправились в эту поездку, где провели довольно много времени практически тет-а-тет. То есть они ехали в машине не вдвоем, но третьей была жена Максима Орешкина, Екатерина. Даже оператора не было, там просто стояли камеры GoPro, мне уточнил Лев. И вот пытались обсуждать судьбы российской экономики, родины и вообще все происходящее вокруг. Параллельно они посещали какие-то и официальные мероприятия, и события, которые придумал для этого турне телеканал «Дождь», там вроде разговоров с какими-то местными людьми, там с дедушкой, торговавшим огурцами, посещение кафе и прочее. И вот эта история, которую мы зачитывали в начале, это была как раз часть официальной программы в Татарстане, где Орешкину, как бы он этого не хотел в других регионах, но пришлось значимого главу региона Миниханова уважить, посещать с ним какие-то там заводы-проходы. Как раз на один из заводов, кстати говоря, оборонных, они ехали, и нужно было переправиться через Каму. Мостов через Каму немного. Это такая вечная проблема российской инфраструктуры. В России мало мостов. И мосты часто заменяют паромные переправы. Собственно, на такой переправе они должны были проследовать в пункт назначения. И вот случилась эта неприятная история, когда Орешкин, пытавшийся всю эту поездку показать, как он близок к народу, какой он действительно вот свой чувак, используя выражение бывших сотрудников «Дождя», с которыми я все это обсуждала. И действительно, он произвел на них такое впечатление. Он вел себя абсолютно неформально, хотел есть с ними за одним столом, общаться с ними на «ты», шутить шутки и прочее, прочее. А там вот кортеж, полный протокол, местная делегация. Все это задерживает этот несчастный паром, и действительно происходит вот эта конфликтная ситуация, которая на всех произвела очень сильное впечатление. То есть я помню, что когда я узнала, что на «Дожде» снимался вот такой вот репортаж, такое дорожное кино, роуд-муви, это было первое, что все рассказывали. Вы знаете, что было там-то на Каме? И, наверное, вот мы настолько не избалованы человеческими проявлениями российского чиновничества, что вот довольно сильное впечатление производило то, что Орешкину было в тот момент искренне стыдно, и что он попытался как-то местным чиновникам объяснить, что вообще-то так делать не надо. Вообще-то не надо было задерживать людей, надо извиняться перед ними, когда происходит такой конфликт и так далее. И нам показалось важным с этого начать этот текст, потому что это, с одной стороны, ну, ранее неизвестная история, репортаж этот «Дожде» так и не вышел, потому что не нашлось там достаточно интересного содержания, чтобы все это смонтировать в какой-то любопытный материал. Плюс это довольно сильно скрывали в тот момент. То есть, с одной стороны, Орешкин вроде пошел на «Дождь», но старался об этом не распространяться лишний раз. А с другой стороны, это какой-то очень важный штрих к портрету не самого однозначного чиновника в, скорее, позитивном смысле. То есть не совсем вот бюрократа, который проникся всем псевдопатриотическим духом, лояльностью и так далее, а человека, который был готов в 2019 году сниматься в репортаже «Дождя» о себе любимом.
Ну и показательное отхождение в народ, неудача, которая постигла благодушного человека, который столкнулся с реальностью. Почему вас этот персонаж заинтересовал? Андрей, тебя он, кажется, волновал чуть раньше, чем взволновал Маргариту. Можешь рассказать, почему тебе виделось, что он перспективный персонаж еще до последних кадровых изменений, когда Орешкин приблизился к Путину еще чуть больше, стал замглавой администрации президента?
Ну, меня, наверное, скорее удивила его эволюция в смысле внешнего вида, когда он отрастил бороду. Видел я подобный случай, когда бороду, правда, уж совсем такого патриаршеского вида в сочетании с длинными волосами отрастил Андрей Полосин, герой тоже наших текстов, один из главных идеологов сейчас, если не главный, формально то, что власть говорит, то, что она пишет в указах, да, то есть все, что Полосин в курсах своих «Основы российской государственности» заявлял, что Россия – государство цивилизации и так далее, да, сейчас это написано, в общем, в указах Путина. Приблизился, да, отрастил бороду, стал идеологом. Получается, что Орешкин тоже отрастил бороду, видимо, вот в патриотическом таком тренде, решил выглядеть более благообразно, наверное, можно сказать. Как-то это меня заняло. Потом Орешкин стал выглядеть как такой немножко наверное, не в свойственной роли, как дублер Кириенко. И это еще и подчеркивалось, да, что Орешкин вот показал там Путину выставка «Россия». Это одно из основных мероприятий предвыборной кампании, которая, кстати, до сих пор работает на ВДНХ. Ее придумал Кириенко. Орешкин входил в оргкомитет. Но в какой-то момент, да, что-то у Кириенко там с президентом какие-то, видимо, возникли краткие какие-то трения. И главным экскурсоводом по выставке стал Орешкин. И это было подчеркнуто даже в репортаже об этом по российскому ТВ. Потом Орешкин еще и возглавил попечительский совет «Новой пионерии», «Движение первых», что, в общем, тоже, наверное, не очень характерно, да, для вот такого экономиста-технократа и так далее. Они работают, в общем, давайте посмотрим, не знаю, там, на Антона Силуанова, на Михаила Мишустина, да, вот классических таких технократов, что называется, без сильных амбиций, но с какими-то умениями. Что-то борода у них на лице не растет. Конечно, у Эльвиры Набиуллиной она, ну, не может вырасти, тут ей трудно отрастить бороду, несмотря, может быть, на какие-то патриотические устремления, если у нее есть, но, тем не менее, да, вот как-то не прибегают они к таким имиджевым ходам для того, чтобы показать вот свой патриотизм, не только, значит, внутренний какой-то, но и снаружи его продемонстрировать. Ну и вот как-то показалось мне интересным, да, что за трансформация происходит с Орешкиным. И как раз в то время начали ходить, я так понимаю, небеспочвенные слухи, что Орешкин возвращается в правительство. Уже на пост первого вице-премьера, да, на тот момент это был пост, потому что экономический вице-премьер был первым вице-премьером, ну, с такими допами, как контроль над нацпроектами, да, которые, в общем, сам Орешкин во многом и придумал, да, написал, насколько нам известно. Да, принимал участие, во всяком случае, очень серьезное в их составлении, да, смягчим, да, там, что окажется, что не все писал там. Вот. В общем, был очень актуальной фигурой. Слухи ходили вплоть до премьерства, то есть такое обсуждалось, да, такие надежды явно были. И, в принципе, уже понимали люди, что Белоусов уйдет, правда, не очень понимали, куда, да, что на его место придет Орешкин, более деятельный, более молодой, значит, более амбициозный. И, в общем, это воспринималось, в том числе, даже если премьером не станет, но уже подойдет очень близко. Еще чуть-чуть постареет, наберет веса, и уже можно и в премьеры идти. Интересный был, в общем, момент. Вот так и решили о нем написать.
Я здесь, если можно, добавлю экономической части. Все-таки он не только и бороды отращивает, хотя, по-моему, это очаровательная деталь, и не только пионерией занимается. Орешкин, мы, наверное, еще об этом поговорим дальше. На самом деле, довольно заметный персонаж в российской экономической политике, в том смысле, что он автор многих идей, которые очень сильно поменяли российскую экономику, повлияли на нее. И одна из этих идей, которая вот в текст не попала, потому что, ну, невозможно сделать его бесконечным, но кажется важным это проговорить. Мы немного это упоминали в других материалах. Как говорят мои разнообразные собеседники, которые работают в экономическом блоке или работали там недавно, именно Максим Орешкин был главным лоббистом, одним из главных авторов идеи с льготной ипотекой. То есть, казалось бы, логично предположить, что это вот как-то строительный блок, что называется, то есть Марат Хуснуллин, да, профильный вице-премьер, но по меньшей мере как бы равным партнером строительного блока здесь выступал Максим Орешкин, потому что это соответствует его представлениям о том, как должно развивать российскую экономику, а в его идеях, как мне рассказывают, очень важная роль отводится кредитованию, но не абы какому, не вот беззалоговому, ну, то есть вот простые потребительские кредиты там на машину, на холодильник или на что-то еще нужное людям, а кредитованию корпоративному и кредитованию долгосрочному, то есть ипотеке. И, собственно, когда эта мера только начиналась, она была такой антикризисной, антиковидной. Тогда во время пандемии естественным образом встали стройки отчасти из-за карантина, отчасти из-за того, что, ну, людям было не до того, чтобы покупать себе квартиры, да, и решаться на эти крупные траты. Но потом из антикризисной меры это превратилось в накачивание экономики вот этими вот ипотечными деньгами. время это превратилось в важнейший источник взрывного роста цен на рынке недвижимости в крупных городах. И, собственно, дальше очень интересно было смотреть на публичное противостояние, на его новый виток Максима Орешкина и Центрального банка. Не такая частая штука в российской практике последних лет, когда чиновники открыто друг с другом спорят по каким-то очевидно важным вопросам, или причем не каким-то вот таким космическим, ну, бюджетное правило, да, это пока все еще объяснишь, а льготную ипотеку знают все в лицо, что называется. С ней все понятно, да, классно взять кредит по абсолютно нерыночной ставке, и причем под условия этих льготных программ попадали просто миллионы россиян. И еще больше миллионов россиян смотрели, как быстро растут цены на недвижимость. В первую очередь из-за льготной ипотеки.
И бежали за той же самой льготной ипотекой, видимо.
Совершенно верно, совершенно верно. И я помню, когда мы выпускали в «Медузе» текст о том, что вот льготная ипотека, хотят все ее свернуть, да, со стороны Минфина и Центрального банка, потому что и Минфину это все не очень нравилось. Дело в том, что льготная ипотека – это ж на самом деле еще и классная программа поддержки российских банков, выдающих эти самые кредиты, потому что банк имеет возможность давать ипотечные займы под низкие ставки за счет того, что разницу с рыночной ставкой компенсирует российский бюджет деньгами разнообразных налогоплательщиков. И это уже вопрос сотен миллиардов рублей. Она невероятно раздулась с 2021 года и дальше. И только сейчас начинает как-то она постепенно прикрываться. И Минфин, конечно, хотел поэкономить деньги, потому что это не то, что один раз заплатили сотни миллиардов рублей. Это на годы вперед нужно вот платить банкам из бюджета. И я помню, когда вышел этот материал, мне один из бывших сотрудников Центрального банка написал, мол, как-то вот у тебя там роль Орешкина не рассказана в этом тексте. Как это Орешкин? Я-то думала, строительный блок, да, так хотел себе такую классную программу. Он говорит, нет, вот мы сами тоже в свое время, мол, в ЦБ сильно удивлялись, а оказалось, что вот он очень активно это продвигал. И в этот момент мне стало интереснее подумать про него тоже как какого-то значимого персонажа, принимающего значимые решения в том, как вообще управляется российская экономика.
Мне кажется, нужно напомнить про его путь, как он выбился сначала в чиновники правительства Российской Федерации, потом в министры, затем в помощники Путина, сейчас в заместители главы администрации президента. Ну и параллельно, если вы лучше объясните про его уникальное торговое предложение на рынке вот этих предлагаемых Путину решений, на рынке идей, если угодно, ну хотя какие уж это идеи, да, будет здорово.
Давайте тогда, наверное, так сделаем. Я начну с его экономического восхождения. Дойдем до Кремля, что называется, и дальше передам эстафетную палочку Андрею. Орешкин такой в каком-то смысле характерный пример российского чиновника-технократа. Дело в том, что он начал в свое время работать на низких должностях, вот буквально еще будучи студентом в Центральном банке. Ничего особенного, в Центральном банке огромный штат, там много молодых экономистов со студенческой скамьи туда призываются. После чего он двинулся в частный сектор, был макроэкономистом французского банка Crédit Agricole, потом Росбанка, тоже вполне уважаемые позиции, он давал комментарии прессе, писал какие-то довольно занятные аналитические записки. И, собственно, по этой же стезе он оказывается в 2012 году в ВТБ «Капитале». ВТБ «Капитал» — это подразделение, как понятно из названия, Государственного банка ВТБ, банка во всех смыслах системообразующего, очень близкого к власти, не просто так им государство владеет. И ВТБ «Капитал» — это его инвестиционное подразделение. Собственно, оно по сей день должно заниматься тем, чтобы, ну, фактически вкладывать какие-нибудь привлеченные у частных компаний, у людей деньги во что-нибудь в российской экономике, зарабатывать на этом деньги. И, соответственно, в таком подразделении всегда бывают макроэкономисты, которые должны рассказывать, а как же все это в российской экономике-то устроено, насколько она замечательная, что в нее надо срочно принести частные деньги. И ВТБ «Капитал» отчасти за счет близости к государству, отчасти за счет того, что действительно он отбирал себе очень неплохие кадры, он в какой-то момент стал такой вот... У нас уже позже появилась школа губернаторов. Это была такая школа технократов экономических. Очень многие чиновники второй половины 2010-х вышли из ВТБ «Капитала». Это и заместитель министра финансов, был еще такой заместитель министра экономики Николай Подгузов, тоже из ВТБ «Капитала». Все это были аналитики. Причем, занятно, это были очень открытые люди, которые общались с прессой, вот по первому звонку давали тебе какой-нибудь довольно внятный комментарии, я это помню по своей работе в газете «Ведомости». Мы тут еще вспоминали, что Орешкин, будучи главным экономистом ВТБ «Капитала», в эфир телеканала «Дождь» выходил, что-то там рассказывал о российской экономике. И, собственно, всего год он проработал в ВТБ «Капитале», и его коллега, который раньше совершил этот прыжок из ВТБ «Капитала» в Минфин, Алексей Моисеев, позвал его за собой. И дальше началось довольно стремительное восхождение Орешкина внутри Минфина. Он сначала был директором департамента, хорошая, крепкая должность, такой менеджер среднего звена, да, в корпоративном языке бы его назвали. И он тогда выделялся не только за счет того, что он молодой, из относительно частного сектора, все-таки до ВТБ «Капитала» абсолютно частные организации были в его жизни, еще и международные. Он выделялся, во-первых, этим, во-вторых, тем, что он был настроен на очень открытое и очень содержательное общение с журналистами. Я помню по своему опыту, когда он собирал в Минфине какие-то такие офф-рекорд встречи, рассказывал там, чем вот они заняты, пытался это объяснить, отвечал на все вопросы. Это действительно производило сильное впечатление тогда, что ну вот какой-то новый чиновник, явно очень компетентный и готовый этой своей компетентностью поделиться, понимающий, зачем вообще нужно разговаривать с прессой. Очень быстро он становится заместителем министра, как нам рассказывают, продвигал его лично Антон Силуанов. Опять же, на этой должности все таким же остается, в общем, компетентным макроэкономистом, всем на зависть. И наступает ноябрь 2016 года. Министра экономического развития Алексея Улюкаева задерживают, арестовывают. Все мы хорошо помним эту историю. Сейчас вот как это звучит? Вымогательство, взятки у Игоря Сечина, главы Роснефти. Это ж на что покусился в свое время министр экономического развития?
Переел колбаски сеченской, вот. Затмило глаза, да.
Кто не помнит про колбаску, да, там была фабула в том, что Игорь Сечин принимал у себя Алексея Улюкаева, и Игорь Сечин знаменит тем, что он любит охотиться. И потом из полученной дичи делает колбаски. И, собственно, эти колбаски он должен был презентовать Алексею Улюкаеву. Но презентовал что-то другое, а именно тюремный срок. Так вот, тогда было довольно любопытно, кто же сменит на такой неприятной теперь позиции Алексея Улюкаева. Ну, то есть мало того, что федеральный министр, арестованный за взяточничество, так еще и, в общем, Минэкономразвитие к тому моменту было уже, ну, не самым завидным местом работы, в том смысле, что еще со времен ухода Германа Грефа, а потом Эльвиры Набиуллиной, это было какое-то непонятно чем занятое ведомство. Я помню, в Минфине любили шутить, что вот если закрыть Минэкономразвитие, никто не заметит. Что-то Минфин делом занят, у них бюджет как-никак. А чем они заняты? Как они экономику развивают? Даже Улюкаев в свое время на одном из публичных мероприятий шутил, мол, можно поставить ему вину, экономического развития в стране нет, а министр его есть. И спасибо Андрею, здесь его важный вклад. Он напомнил вместе со своими собеседниками, что в тот момент претендентов было довольно много. Это были там люди вроде Ксении Юдаевой, тоже когда-тошняя героиня наших материалов из Центрального банка. Другие претенденты и претендентки, что характерно. И все они очень не хотели попасть в это кресло, освобожденное Улюкаевым. А вот Орешкин захотел. И предложил его туда Антон Силуанов. Даже Силуанов публично об этом говорил, совершенно этого не скрывая. И казалось, что, ну, довольно логично. Свой человек, молодой. И сейчас, если его поставить в министерство, которое, ну, в общем, в тесной связке с Минфином работает, мало того, что оно все будет делать так, как Минфину понравится, так еще и, наконец-то, будет полнейшее взаимопонимание. Итак, Орешкин становится министром. Через год, даже меньше после его назначения в агентстве Bloomberg, выходит материал о том, что Орешкин новый фаворит Путина. Тогда между собой и журналисты, и чиновники шутили, значит, история подготовки этого материала. Алло, Bloomberg, это Орешкин, вам инсайт, я новый фаворит Путина, на меня не ссылаться. Скорее всего, конечно, был не так, но, в общем, на пиар, конечно, Максима Орешкина это очень серьезно поработало. Здесь, я думаю, Андрей замечательно подхватит. И вот Орешкин отбывает свой срок довольно длительный, то есть с конца 2016 по начало 2020 года в Министерстве экономического развития и делает там, в общем, какие-то относительно значимые вещи, но не так, чтобы раз и заколосилось экономическое развитие, да, с таким молодым компетентным министром. То есть, в общем-то, ничем значимым не успевает запомниться и идет на повышение в Кремль.
Повышение, потому что ближе к Путину, правильно?
Ну, на повышение я бы, может, так не сказал, на самом деле. Все равно восприятие, например, многими участниками вертикали, особенно, кстати, людьми, которые работают в АП, они, в общем, понимают, что пост в правительстве – это, ну, покруче. Потому что у тебя есть министерство, здание, там, помещения хотя бы какие-то, большой штат, не знаю, там, машина красивая и так далее. Да? Ну, у помощников тоже они, в общем, есть, не пешком они ходят, но их штат крайне ограничен. Плюс министерство худо-бедно может, значит, что-то выпустить, может какое-то поручение исполнить и так далее. А помощник, он, конечно, может влиять на президента, но каким образом? Да, он может посоветовать, да, он может что-то, какую-то идею подать. Наверное, путинскому помощнику будут открыты двери более-менее. Там, достаточно быстро можно попасть, наверное, на прием к министру, что-то там попробовать до него донести. Но это не прямой рычаг. Да, приказывать что-то они не могут. Все-таки это, ну, такая больше статусная должность, и я это называю немножко пенсионерской, чаще всего помощниками все-таки становятся отставники. Вот министр образования Андрей Фурсенко, бывший, например, он вот до сих пор помощник. До недавних времен, буквально до последних дней, помощником был министр транспорта, в свое время, кстати, очень влиятельный, Игорь Левитин.
Близкий к братьям Ротенбергам, надо сказать.
Ну, там как-то, да, переходит от чиновника к чиновнику, а что-то остается-то все при братьях Министерства транспорта. Как-то от братьев оно так и не ушло, я смотрю, и, видимо, не уйдет в ближайшее время. Да, ну, Левитин был как-то постатуснее, да, его вот сменщиков, как-то вот он умел себя поставить, во всяком случае. Ну, кто еще? Владимир Мединский, бывший министр культуры. Вот Андрей Белоусов, новый министр обороны, очень долго работал помощником президента. И, наверное, вот по Белоусову можно сказать, вот он теоретик, да, в основном, сторонник Госплана, да, он не технократ, как многие сейчас говорят, эффективный технократ, который пошел управлять армией.
Нет, у нас технократ любой, кто не связан с какой-нибудь правящей группой, во-первых, ну, типа не политический назначенец и имеет какую-то компетенцию, а либерал любой, кто не силовик.
Ну, как-то, в общем, да, пытаются его примазать, не знаю, зачем такое построение, я понимаю, когда пропаганда это делает, но когда делают коллеги, меня немножко удивляет. Примазать какой-то, значит, эфемерной команде Набиуллиной, Силуановой, Мишустиной и так далее, да, там, рыночников, либералов, в смысле, вот в этом, эффективных в какой-то мере, ну, как-то не получается, да, это прежде всего теоретик, причем с достаточно устарелыми убеждениями, сторонник системы не прям Госплана, наверное, что он советский, хочет вернуть, но очень сильного регулирования, да, планирования. Да, это полная противоположность. Ну вот в этом качестве он сидел, советовал, например, вот возьмем Белоусова. Ну и что? Министры и Центробанк вели совершенно другую политику, несмотря на какие-то отдельные советы Белоусова. То есть приказывать он им не мог. Да, вспоминаем Фурсенко. Фурсенко, в общем, кстати, не самый отсталый человек, достаточно прогрессивный, да, Болонскую систему вводил и так далее. Ну, вот он помощник, да, сейчас его детище рушится, Что он делает или что он может сделать? Ничего не может сделать. Несмотря на то, что он там давний знакомый Путина, там в ближнем кругу, та-та-та. Ну вот кто сейчас занимается, да, высшей школой? Бывший ректор Тюменского госуниверситета. Где Тюменский госуниверситет, где круг Путина? Да, казалось бы, тут ты помощник из круга, еще чего-то, да, но как бы политики, правительство, да, даже не партии, ты не можешь противостоять. Поэтому вот такая должность немножко эфемерная, еще немножко пенсионерская. И насколько это повышение, ну, зато сохранил контакты, в общем, кому что нравится, называется, может в какой-то момент вот этот образ, что ты Путину там что-то сидишь, как бы из-под воль советуешь и там влияешь, да, не отдавая прямо приказания, ну, может быть, да. Плюс, наверное, есть какой-то флёр, когда на эти должности, ну, странные немножко попадают те люди, которые еще не очень возрастные, с которыми связывались надежды, да, что вот сейчас они там посидят и взлетят. Вот, наверное, так.
Я бы здесь чуть-чуть добавила. Мне кажется, что Орешкин вот этим вот местом своим сомнительным, да, как нам сейчас Андрей хорошо объяснил, совсем неплохо смог воспользоваться в своих интересах, потому что действительно, хотя прямых рычагов влияния нет, и там условные Центробанк и Минфин, про Минэкономразвитие все уже забыли, сидит там Максим Решетников из Перми, да кто ж у нас теперь знает, кто министр экономического развития. Так вот, Орешкин на этом месте действительно нашептывал, поддерживал и так далее, вещи довольно влиятельные. И вот льготную ипотеку уже назвали, довольно громкая приписываемая ему штука, это уже мера военного времени, что называется, это продажа газа за рубли, которую лично Путин объявлял. И ощущение, что все-таки, может, это не было формальным повышением, но это было каким-то важным трамплином, в том числе для влияния Максима Орешкина на экономическую политику. И еще такая вещь, она тоже не совсем легла в текст, но, кажется, здесь важной для объяснения того, что ему могла дать такая кремлевская должность. Про Орешкина люди, которые с ним работали, говорят, что он не очень хороший менеджер и не очень хороший командный игрок. И в этом смысле министерская позиция его тяготила, и не во всем ему удалось в полной мере там себя проявить. Например, ему вот многие мои собеседники ставили в минус тот факт, что он не смог себе собрать команду сильных заместителей. Обычно все наши федеральные министерства, они сильны как раз вот несколькими людьми, да, замещающими министра, отвечающими за какие-то конкретные отраслевые направления. Ни одного какого-то яркого, сильного зама орешкинского призыва даже уже толком не вспомнишь. Ну вот там Полину Бадасин некоторые вспоминают, да и мало кто ее знает, чем она вообще была сильна, чем отличилась, даже эксперты затруднятся сказать. А вот когда надо быть, в общем, без штата, что вроде бы минус, для Орешкина это может оказаться плюсом, и, судя по всему, оказалось плюсом, что он такой вот одиночка, игрок, который что-то шепчет в каких-то приемных там администрации президента Кремля и так далее.
Про его убеждения, про его комплекс идей все-таки хочется отдельно поговорить, без всяких ярлыков либерал, технократ, кто он там еще, и тоже стараясь уйти от навешивания ярлыка такого карьериста беспринципного, который ситуативно предлагает что угодно своему шефу ради лайков, да, только чтобы понравиться, быть заметным и запоминаться, быть на виду. У него все-таки какая программа в голове? Ты сама упомянула, что он грамотный макроэкономист. Как вот эта кредитная политика, да, представление о ней, льготная ипотека, вписывается в его картину мира наравне с бюджетным правилом, например?
Да, это вот две, наверное, центральные идеи. Хотя мне кажется, что когда мы говорим про его корпус идей, наверное, будет важно сказать и про последнюю трансформацию. И здесь я призову потом Андрея в помощь, вот эти все пионерия, выставка на ВДНХ и прочее. А я начну вот с этой экономической части. Это действительно два столпа идей Максима Орешкина из того, как описывают их и эксперты, работавшие с ним, и наблюдавшие за его работой со стороны, и его бывшие коллеги. Во-первых, да, кредит. Он, судя по тому, что мы видим по его делам, судя по тому, что мы слышим от его контрагентов, Он считает кредит очень важным источником экономического роста в российском контексте. Но, как я уже сказала, да, кредит не весь, он очень много спорил и до сих пор спорит с Центральным банком по поводу того, что слишком уж в России активно берут люди потребительские кредиты, надо как-то это зажать, на что Центральный банк буквально устами Эльвиры Набиуллиной, но и устами своего аналитического департамента отвечает, мол, ну, людям надо как-то поддерживать свое потребление, свой и без того не самый высокий уровень жизни, поэтому ну вот совсем задушить мы это не можем. Мы можем задушить какие-то крайние проявления, да, там вроде, не знаю, микрокредитов, да и то не до конца задушить. Но вот в целом это то, что нужно российской экономике. А Орешкин так не считает. Орешкин считает, что вот, и это важная тоже, наверное, характеристика его идей, такая более глобальная, что государство должно разными регуляторными мерами рынок свободный куда-то в нужную сторону направлять, потому что сам он вырулит куда-то совсем не туда. И это как раз вот проявлялось публично, да, в том, что он говорил по поводу кредитования в России и делал, да, по поводу льготной ипотеки. А вторая важнейшая часть, и на самом деле куда более значимый его вклад в то, что из себя представляет российская экономика сегодня, в то, в какой форме она подошла к февралю 2022 года, это то, что называется бюджетное правило, в сильно упрощенном и огрубленном виде, чтобы тут не разводить макроэкономический подкаст. Скажем так, бюджетное правило – это такое самоограничение российского бюджета. Это вот Одиссей, привязывающий себя к мачте. Значит, что мы зарабатываем очень много от налогов, которые платит экспортер нефти и газа, а надо жить посредством. Поэтому мы определяем себе то, что называется базовая цена. Мы притворяемся, как будто бы нефть всегда стоит примерно $40 за баррель. Не 80, 60, 100 или сколько там повезло Российской Федерации, а вот 40. Все, что свыше этого, это такой излишек на черный день. И мы все эти полученные свыше этой цены рубли, да, налоговый бюджет получает деньги от продаж нефти в рублях, да, за счет тех налогов, которые платят компании, да, там налог на добычу, экспортные пошлины. Вот мы эти рубли обмениваем на рынке на иностранную валюту, когда-то на доллары и евро, теперь на юани и золото, и складываем эту валюту на черный день в фонд национального благосостояния. Если вдруг так случается, что нефть дешевеет ниже 40, мы достаем оттуда валюту, продаем ее на рынке и рубли отправляем в бюджет, закрываем какие-то дыры, которые образовываются из-за недостатка доходов. Звучит как что-то очень очевидное, на самом деле там много других более тонких механизмов, и это не только дисциплинирует бюджет, но это и дисциплинирует скачки рубля. Собственно, когда пропаганда безграмотно и коряво пыталась презентовать бюджетное правило как то, что отвязывает рубль от нефти, это некорректно. На самом деле, не то чтобы у бюджетного правила ничего не получилось. У него получилась другая важная штука. Получилось сделать скачки курса куда менее сильными. То есть, когда нефть сильно дорожала, рубль не так сильно укреплялся. Казалось бы, кто-то скажет, что же в этом хорошего? Мы же хотим все, чтобы доллар стоил не 100 рублей, а 30, как когда-то. На самом деле, это не очень хорошо для всей российской экономики, потому что все несырьевые экспортные товары в этот момент становятся не очень конкурентоспособными на международных рынках. Компании зарабатывают меньше, платят меньше налогов, бюджет получает меньше. Нехорошая ситуация. И точно так же, когда нефть дешевеет, рубль прекратил падать так глубоко, как он падал до вот этого и самоограничения, и до того, как валюта свободно поступала на рынок, а не откладывалась аккуратненько в ФНБ, чтобы там не устраивать такие сильные колебания. И это получилось. То есть Орешкин, приходя в Минфин, как рассказывают экономисты, работавшие с ним еще вот в ВТБ «Капитале» и на предыдущих позициях, он очень хотел что-то сделать вот с этой огромной, казалось бы, неизбывной проблемой российской экономики, ее огромной зависимости от нефти и, главное, зависимости от скачков нефтяной цены. Не так плохо зависеть от того природного ресурса, которым ты обладаешь. Есть страны, которые так живут, Норвегия, например. Да? Плохо то, что твоя экономика настолько подвержена любому колебанию. Вот подорожало, и сразу у нас слишком много всего происходит. Вот это надо было смягчить, и он этим занимался. Он один из двух главных авторов бюджетного правила, второй – это его напарник по Минфину, и тоже, кстати, выходец из ВТБ «Капитал» Владимир Колычев. И это действительно было значимое достижение. Да, его критиковали, это бюджетное правило. Там Алексей Кудрин говорил, что надо не 40 долларов, а 45, чтобы потратить чуть побольше на все-таки развитие. Но базовая идея и тот факт, что удалось ее внедрить, удалось ее придерживаться аж 3 года, что по российским меркам на самом деле довольно значимый срок, это все получало высокие оценки там, Международного валютного фонда, Всемирного банка, экономистов, которые за все что угодно критиковали российскую власть, но при этом говорили, вот бюджетное правило, это здорово, класс ставим. И одновременно, как мы теперь уже задним числом понимаем, бюджетное правило, оно же, в общем, и есть тот самый столб вот этой макроэкономической стабильности. Того, что российский бюджет способен держать удар раздутых военных расходов. Я не думаю, что Орешкин и его напарники по Минфину и вообще экономическому блоку в тот момент понимали, как они укрепляют российскую экономику к войне. Они укрепляли ее, чтобы людям в ней как-то жилось хорошо, чтобы она росла. Но получилось, что действительно вот эти идеи абсолютно такие технократические и экономические были использованы совершенно иначе. Российская экономика оказалась очень крепкой к моменту начала войны. И она не стала от этого более развитой и более усложненной. Она, в общем, не успела и по многим другим причинам не могла стать. Но она стала вот как такой вот, я не знаю, там, чугунок. Вот поди сломай. Простенько, но очень надежно. И это тоже вот какая-то такая важная часть про Орешкина. И здесь меня, наверное, отдельно очень грустно впечатляет то, как легко Максим Орешкин, по крайней мере, в публичной плоскости, мы здесь не до конца можем залезть в его голову, согласился с тем, что бюджетное правило рухнуло. В первые же дни войны оно было приостановлено, в кавычках, потом вроде как заработало вновь, но его самая важная часть, вот то самое самоограничение, привязывание Одиссея себя к мачте, чтобы не кинуться к сиренам, больше не существует. Теперь бюджет может потратить все, что он получает от самой дорогой нефти, потому что тратить очень надо, надо поддерживать военные расходы, надо таким образом стимулировать экономический рост, да, который выглядит так радужно, которым Орешкин может похвастаться или помочь Путину похвастаться, написав ему соответствующую речь. Вот так вот его очень в один момент правильные и рациональные экономические идеи теперь трансформировались во что-то совсем другое.
Через кредитование эти избыточные деньги из экономики изымут. Вот какой глава Орешкин все предусмотрел.
Да уж, кстати, даже это забавно, он не так давно ругал опять разгон кредитования, но как-то он забыл, что огромная часть этого кредитования субсидируется бюджетными деньгами, которые теперь так легко потратить без бюджетного правила, но вот он обошел это вниманием тактично, при том, что абсолютно все люди, с которыми я о нем говорила, с экономическим бэкграундом, и что он не может этого не понимать, что его образование и опыт, они у него не улетучились из головы и не отменились. Он все по-прежнему трезво оценивает, но теперь уже не на словах, а, видимо, где-то глубоко в душе, очень-очень глубоко.
Андрей, как о политике о нем расскажи, почему он улыбается и машет, машет Владимиру Путину.
Это такая своеобразная уже, наверное, форма российской политики, когда, да, любой политик работает на публику, и российские, в общем, те, кто есть, да, именно политики, люди даже, которые образ подчеркнутого технократа используют как бы в политических целях, да, как роль. Ну, то есть можно как бы играть роль себя самого, подчеркивая, может, даже карикатурно какие-то свои качества. Вот Орешкин, не то, что он играет роль технократа, но в этом смысле он политик, да, он работает тоже на публику, но публика это состоит из одного человека. Это Владимир Путин. Он говорит то, что ему нравится, да, то есть, если надо говорить про глобальный юг, какой-то глобальный север, нести ересь, он будет это говорить, да, можно почитать его интервью. Будет про традиционные ценности говорить, тоже можно почитать, он говорит про это, там, не знаю. По-моему, даже про страну цивилизацию он говорит, кстати. То есть он готов говорить то, что Путину знакомо, да, немножко зеркалит его, то, что ему нравится. Если Путину хочется прям показывать, что Россия как бы крепка, да, там обгоняет всех, несмотря на трудности, да, он будет говорить, что Россия обогнала Германию. По очень странному показателю про него Рита, я думаю, лучше расскажет. Вроде он не врет. По какому-то показателю Россия обогнала Германию, но она не стала, скорее всего, четвертой экономикой мира. Но это я прошу Риту рассказать. То есть все вот эти вот вещи, которые сейчас Путин говорит, они ему приятны, да? Он бы хотел этого. И Орешкин может найти такой поворот темы, что получается, что вроде и Путин видит, что это так, да, ему приятно. И с другой стороны, Путин может выступать с этим на публике, его, в общем, не упрекнут, что он несет прям чушь, да, обманывает людей и так далее. Да, просто вот есть эта звездочка, да, которую надо там мелким шрифтом прочитать, как в кредитном договоре. Не то, что обманывает людей, но как бы оказывается, что не совсем то, что было в рекламе или даже написано крупными буквами. Вот так и речи Путина, составленные Орешкиным, и звучат. В общем, как бы в основном и правда то, что крупными буквами, но есть вот эти звездочки примечания.
В администрации президента он чем, Андрей, занимается? Ну, то есть, скорее всего, да, что ему отвели?
Да, чем? Советует. Ну, по сути, он является консультантом, к чьим советам Путин, например, в чем-то прислушивает. То есть, в отличие от других помощников, да. И в этом смысле он получил повышение. Да, насколько я слышал, в общем, его окружение бодрится, и он сам бодрится, что они, значит, не утонули, да, там, а еще и подросли. Но на самом деле, как мне это видится, повышение это достаточно тоже формальное, потому что замглавы АП на правительство тоже не влияет. Сергей Владимирович Кириенко у нас может влиять на работу правительства, социального блока, да, особенно вот образования, но он делает это хитро. Да, он копает шахты туда, каких-то своих, значит, людей заводит, они как-то прорастают куда-то там, да, и начинают проводить политику Кириенко, как тот же Полосин, как замглавы Минпроса Бугаев. Вот так как-то они там, значит, действуют. В случае культуры, ну, вышло, да, там, как бы, вот он создает альтернативный полюс, да, там, силовая история, когда Новиков убеждает там артистов и так далее, да, то есть немножко влияние огораживает и так далее. Не удивлюсь, что если в Минкультуры прорастет какой-нибудь Кириенко, это еще, да, и начнет, да, такие чужие начинают, вот. У Орешкина нет пока возможности таких чужих внедрять в правительство, чтобы они... То есть, как он будет влиять... То же самое, давая советы Путину, да, убеждая, что вот так правильно, так бы надо, да, и что-то мы видим там, в отличие от других помощников, в общем, что-то превращается в решение, да, от идеи в решение. Станет ли вот прямо он, ну, какие-то люди вокруг него получат зарплаты, например, да, если там неофициально, может, как-то финансировались, или где-то прозябали бывшие его сотрудники, какие-то близкие, ну, сейчас он сможет побольше как бы их трудоустроить, потому что первый зам главы АП более статусный человек, там управление какие-то под ним, еще что-то, ну, более как бы широкий кадровый ресурс, может, чуть более широкий бюджетный. То есть мне так кажется, потому что официальные полномочия именно таковы, а неофициальные полномочия подразумевают или дачу советов. Ну, я думаю, Рите тоже надо дать слово, может, она не согласна.
Не, я скорее согласна. Мне кажется, что здесь вот как раз на примере все той же несчастной льготной ипотеки очень хорошо видно, как тонко работало это его влияние. То есть Максим Орешкин, судя по всему, хорошо объяснил Владимиру Путину привлекательность этой меры. С одной стороны, мол, она как-то экономику двигает, и строителей поддерживает, и людям нравятся дешевые кредиты на самое главное, да, на квартирный вопрос. И дальше, не то что месяцами, годами, такие влиятельные организации, как Центральный банк с Эльвирой Набиуллиной, как Министерство финансов с Антоном Силуановым, тоже человеком, мягко говоря, не последним. Да, это не просто какой-то ставленник Кудрина. Все как-то подзабывают, что Антон Силуанов, когда он был заместителем Кудрина в Министерстве финансов, курировал оборонку, среди прочего. То есть человек совершенно не случайный, не просто абы какой технократ. Так вот, они публично говорят о вреде льготной ипотеки. И говорят, вот надо ее свернуть в, там, в ближайшем июне, в ближайшем августе. Ну вот скорее-скорее. Люди при этом бегут сразу же в последний вагон взять последний льготный ипотечный кредит, а она не сворачивается. снова и снова выходит Владимир Путин и говорит: смотрите, у нас рекорд по сданным квадратным метрам. И опять рекорд второй год подряд. Да замечательно, хвалю вас, строительный блок, молодцы, отлично работаете. И вот это очень впечатляющая для меня вещь. То есть я не припоминаю так вот запросто таких же примеров, когда влиятельные части экономического блока говорят публично, что что-то не очень, а оно все равно продолжается. И очевидно, что Владимир Путин вряд ли так вот глубоко погружен в экономические вопросы, да, что это он сел вот и кулаком стукнул по столу и сказал: вот мне нравится льготная ипотека. Отличная идея. Мне кажется, это вот Максим Орешкин принес ему какие-то картинки или какие-то правильные слова здесь добавил. В то же время, вот советует он, советует, если что-то, видимо, не очень близко и не очень нравится Владимиру Путину, влияние Максима Орешкина сразу же заканчивается. То есть он вряд ли может переубедить. Я думаю, может убедить в чем-то, что уже было близко президенту, но вряд ли сможет как-то сильно повлиять на его убеждения. Вот хороший пример, опять же, это национализация массовая российских предприятий, которая называется изъятием в государственную собственность. Речь, напомню, на всякий случай, не только об активах ушедших из России иностранных компаний или даже не до конца ушедших, а вполне себе российских активах, либо когда-то приватизированных, либо вообще созданных там, частным бизнесом с нуля, которые сейчас по искам Генпрокуратуры десятками оказываются в государственной собственности. И вот Максим Орешкин публично в интервью РБК, пусть и очень осторожненько, говорит, отвечая на вопрос журналистки, мол, как вам такое, Максим Станиславович, говорит: ну, вообще-то государство плохой собственник. Вообще-то надо бы сохранять частное управление бизнесом. Ну, говорит и говорит. Как Генпрокуратура подавала эти иски, как Владимир Путин говорит, что Генпрокуратура должна следить за соблюдением законности, поэтому все правильно делает. Так все и продолжается. Больше того, мне рассказывали, что было поручение Владимира Путина по поводу одного из вот этих вот забираемых у бизнеса активов, там речь была про химическую отрасль, и, в общем, еще одна структура, заинтересованная в том, чтобы это все попало под ее государственное управление, написала письмо, как это водится, Владимиру Путину, мол, вот смотрите-ка, тут частные химические предприятия, важные для страны, разбросаны по каким-то частным рукам, надо что-то с этим сделать. Владимир Путин поручает Орешкину проработать этот вопрос, ну, логично, профильный помощник по экономике, пусть советует. Проходит немного времени, и одно из крупнейших частных химических предприятий изымается в государственную собственность. Сильно сомневаюсь, что Орешкин дал совет его изъять. Скорее всего, дал что-то промежуточное, но вряд ли. Или, может быть, дал, чтобы понравиться Владимиру Путину, подумав, что, ну, не ЮКОС второй. Подумаешь, какая-то химическая компания, да ее и название-то никто не вспомнит через год. Metaphorax Chemical мы вспомним. Поэтому, очевидно, да, его влияние ограничено, но там, где какая-то вот форточка возможностей у него открывается, он, очевидно, в нее залезает и, наверное, продолжит это делать. Очень будет любопытно следить за тем, что будет твориться с российской экономической политикой, еще и вот в разрезе такого человека, как Максим Орешкин.
Амбиции у него какие? Ну, то есть вы пишете про премьерские, и это, наверное, вопрос его желания, но с таким типажом вот в этой поздней диктатуре можно стать премьером?
Ну, ты можешь лететь в Ленинград? Нет, ты не можешь лететь в Ленинград, я не могу. А вот Максим Орешкин может стать премьером, в принципе, потому что в Мишустина тоже как бы не очень верили, на самом деле. Да, ну кто такой глава ФНС? Да, там раз сразу там тебе 3 звездочки хлопнули, да, или 2 дополнительных. То есть через министерство, через вице-премьерство и так далее, да, сразу вот в премьерское кресло, да, из кресла главы службы. Да, может такое быть? Может такое быть. Есть же молодые там, не знаю, министры, какие-то губернаторы молодые. Вот Антон Вайна, молодой еще до сих пор глава АП. А какой был молодой, когда назначили? Может появиться молодой премьер, тем более Максим Орешкин уже не такой молодой человек-то на самом деле. Ну, может, да, почему нет? Да, поработал в АП, был в правительстве, подрасти может. Какие препятствия-то у него? Ну вот Мишустин препятствие, пусть сейчас побудет замглавы АП. Может, какую-то вакансию откроют в правительстве экономическое, вот сейчас по нацпроектам, потом в премьеры. Ну, с тем же успехом этого может и не случиться. Потому что чем дольше люди маринуются на каких-то таких промежуточных должностях, тем тяжелее по ним принимать решения. Потому что, ну, в принципе, и так нормально, что советы дает, мне нравится, что-то получается из этого, ну, хорошо. Поэтому, кто знает, вводные есть, да, но когда зависит от одного человека, все.
Да, мало того, что от одного человека, ну, то есть, в принципе, кадровая политика в таких политических режимах штука неблагодарная, в смысле попыток ее предугадать. Тем более, когда зависит от одного человека. Но я вообще сидела и думала, ну, о совсем каких-то вот категориях таких вот гадания, фантазий, как угодно. Это вот человек все-таки относительно молодой, 40 с небольшим лет, Максиму Орешкину, долго будет еще, скорее всего, жить, здоровье и так далее. Владимиру Путину, очевидно, переживает. И очень любопытно, кем себя найдет Максим Орешкин в будущем России, и вообще будет ли он связан с Россией, может, он мечтает собрать чемодан и где-нибудь сидеть на тропическом острове и читать там макроэкономические исследования. Но судя по тому, что мы про него знаем, скорее всего, применять себя и строить какую-то карьеру в другом контексте – он вполне может захотеть. И мне очень интересно, дойдет ли до этого, увидим ли мы все это, и как это будет. Ощущение, что Максим Орешкин из тех людей, кто мог бы постараться не затеряться. И, в общем, свой опыт большой применить, и тут-то вот и разгуляться, и куда больше важных для него экономических идей, и, возможно, совсем не худших, в смысле управления российской экономикой, наконец-то применить. А может быть и нет. Может быть, он на самом деле уже хочет забыть про эту всю проклятую экономику и, в общем, ощущать власть, близость и так далее, и станет таким лояльным членом ближнего круга. Интересно про это порассуждать даже в каком-то человеческом, личном смысле, потому что это же тоже и про выбор, который предстоит огромному количеству россиян возрастной категории 20-40, которым какое-то будущее этой страны предстоит увидеть, и как-то себя в нем найти или не найти, что это такое будет.
Могу я вас под конец попросить припечатать? Вот знаете, как на фотографии в деле поставить штамп, чпамк. Он кто? Bloomberg, мы слышали формулировку «фаворит». Мой вариант этой печати – референт. Что-то такое из андроповского времени, образованный, делает, чего надо, предугадывает то, что начальство хочет слышать и неплохо себя чувствует вот в этой эхо-комнате, понимает, как устроены правила воспроизведения, что ли, уже понятного, вместо предложения нового, поскольку это рискованно. Андрей, хочешь начать?
Ну, референт, может быть, да, соглашусь. Еще бы, ну что можно вот предложить такого? Не путинский секретарь, да, вот даже, не знаю, да, какой-нибудь господин советник или что-то такое, наверное, ближе. Часто советники не растут, но опять же мы посмотрим.
Я не могу подобрать какое-то одно слово, и я здесь сразу почему-то стала рассуждать не про его вот какую-то формальную роль, да, там, референт, а про как раз трансформацию и про вообще возможность для человека с хорошим образованием, с какими-то правильными идеями и ценностями проявлять себя внутри российской государственной системы. И то, что с ним произошло, это, с одной стороны, довольно характерная и довольно разочаровывающая, что ли, история. То есть сбитый летчик неправильно, но человек, который запросто проиграл свои профессиональные, даже уже этические, выносим за скобки, профессиональные убеждения, свои профессиональные ценности ради карьеры, ради места, вот как это называется, что это такое, карьерист? Наверное, да. Но вот карьерист, с которого большой спрос, потому что его возможности и способности, они были не просто про то, как на хорошее место сесть референтом, а они были про что-то, что могло бы приносить куда больше пользы. Но, с одной стороны, не этой пользы ждала от него российская государственная система, а он не стал настаивать на том, чтобы применять себя более здравым, что ли, образом, более общественно полезным.
Финал и финал разговора, и финал текста, после которого будет небольшой бонус, цитаты из вашего материала. «Спустя несколько часов после разговора о Максиме Орешкине бывший сотрудник ЦБ прислал корреспонденту «Медузы» голосовое сообщение. Прямая речь. «Вдогонку одна мысль появилась. Хочу поделиться», — сказал он. «Тогда, в 2015-2016, Максим Станиславович был для меня, молодого экономиста, если не ролевой моделью, то целью. Его карьерный путь был именно таким, каким я бы его хотел для себя. Путь молодого, умного, целеустремленного экономиста. Тогда я думал, о, круто, хочу быть как Орешкин. А сейчас смотрю и думаю, блин, упаси Господь повторить путь Максима Станиславовича. Спасибо большое за текст, спасибо за разговор, дорогие Андрей и Маргарита. На прощание вопрос от слушательницы. Мы до нашей с вами беседы попросили прислать, или слушателя, не уверен, но, в общем, ник аппетитно странный. Куча сыра. Куча сыра вас спрашивает. Как вы думаете, Орешкин может оказаться тем человеком, который после смерти Путина отречется от него и будет готов к сближению с Западом? Берем за скобки междоусобную грызню в верхах в этот момент, как будто он над этой схваткой. Ну, в общем, Рит, ты немножко про это уже сказала. Готовы вы посмотреть на Орешкина как на такого Хрущева, который сейчас, конечно, пляшет и дурака валяет, а потом, может быть, будет одним из тех, кто сядет за стол лакированный и скажет: «Так, ну давайте решать, как мы все это будем делить».
Легко.
Соглашусь. Это тоже была сейчас моя первая мысль. Легко.
А про Запад? Запад им будет мил?
А почему бы и нет? Работал в международных банках. Собственно, мне рассказывал один человек, что важным преимуществом, которым он в свое время обошел других кандидатов на пост главного экономиста филиала французского банка в России, был его абсолютно свободный французский язык. И вообще этот человек не каких-то там... Бороду-то он отпустил, но это совершенно не означает какого-то излишнего славянофильства, очевидным образом. Опять же, его экономические идеи – это такой, в общем, вполне международный мейнстрим. Да, этот человек не чужды Западу. Так вот, легко, но располагает пока этим всем в основном один человек, да, а почему бы ему не напрячься от этого? А почему бы его не задвинуть в какой-то момент такого перспективного Хрущева куда-нибудь подальше? Не знаю, это уже такие вот тонкие политические материи, но, судя по его типажу, почему бы и нет?
Это были специальные корреспонденты «Медузы» Маргарита Лютова и Андрей Перцев. Спасибо еще раз и пока.
Спасибо, пока.
Спасибо.
Многие слушатели, конечно, знают, что Андрей Перцев тоже немало потрудился над подкастами «Медузы». Его ностальгический проект «Атлантида» многим мил. Ну а вот сейчас он соавтор политического подкаста вместе с Александрой Прокопенко под названием «Вид на Кремль». Маргарита Лютова, тоже автор прекрасного подкаста об экономике, название которого «Отрицательный рост». Если вам все это нравится, и подкасты, и тексты, и видео, которые выпускает «Медуза», вы можете поддержать наше издание деньгами строго добровольно и соблюдая меры предосторожности, конечно же, имеется в виду риск преследования в Российской Федерации за участие в деятельности нежелательной организации, каковой Российская Федерация «Медузу» объявила. Обо всем этом, в смысле о безопасности и о том, как можно перечислить нам деньги, легко прочесть по ссылке в описании к этому эпизоду. Вы слушали «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!